Занавес.
Здравствуйте, дорогие радиослушатели, здравствуйте, дорогие любители театра. Сегодня в гостях у занавеса Лембит Петерсон, режиссер, прекрасный актер, замечательный организатор и руководитель театра «Театрум», и еще он профессор театральной академии. И в этом году его студенты заканчивают обучение, и он еще плюс ко всему в этом году, помимо того, что выходит на сцену и ставит спектакли, еще и работает со своими студентами и показывает сейчас целый цикл выпускных спектаклей. Здравствуйте, Лембит.
Здравствуйте.
Мне так приятно перечислять все ваши титулы, да, потому что я только что видела вас на сцене в замечательной совершенно работе, где вы показываетесь только на экране.
Да.
Это иранская конференция. И поставили этот спектакль. А перед этим был «Король умирает» ЮНЕСКО, где вы играете главную роль. С театром абсурда вы вообще знакомы давно, и вы вообще первый режиссер, который в Советском Союзе поставил Беккета в ожидании году,
да,
во что было трудно было в свое время поверить, и сюда приезжали любители театра, ну, со всей огромной страны, из-за границы, это все, да. Я очень хорошо помню этот спектакль. А сейчас вы взяли вот ЮНЕСКО, «Король умирает». Тема совсем другая, чем в ожидании году. Там вообще никакой надежды нет. Там человек готовит себя к смерти, собственно говоря. И ЮНЕСКО сам писал в заметках об этой пьесе, о том, что он написал эту пьесу, готовя себя к смерти. Это его собственные слова. Почему вы хотели сыграть эту роль «Король умирает»? После Лира, после «Короля Лира», которую вы играли здесь, почему «Король умирает»?
Эту пьесу все-таки взял сперва мой сын Мариус, который тоже работает в нашем театре как актер и режиссер, и тоже в последней пьесе «Иранской конференции» он сделал сценографию тоже. И делал всегда музыкальное оформление, все оформления, плакаты, все это его работа тоже.
Но такой. Он еще и на сцене в «Иранской конференции», он ведет эту конференцию.
Он ведет, да. И он нашел эту пьесу несколько лет назад, он хотел это ставить, но потом как-то у него возникли другие работы там всюду. Он еще поет, и музыкант. И Мария, моя дочка, которая тоже работает в нашем театре как режиссера, прочла эту пьесу и очень захотела ставить. И вот пригласил меня играть эту роль Беранже. То же самое мысль было у Мариуса. И для меня как-то было уже невозможно отказаться от этой роли. Потому что это была большая загадка для меня, как это открыть ЮНЕСКО для ориентации. Да, точки для ориентации были следующие. Когда-то я читал интервью ЮНЕСКО. Один из последних его работ был опера о Максимилиан Колбе, католический священник, который в концлагере отдал свою жизнь за семейство, у которого было 8 детей, и он шел взамен, то есть пошел на смерть. Эта история меня когда-то потрясла, и когда я услышал, что ЮНЕСКО написал оперу на эту тему, я как-то стал интересоваться ЮНЕСКО через это. И когда я читал интервью, которое перевел Маркус Альвер, который сейчас уже такой ведущий наш переводчик, тоже с русского, с польского, с разных языков, с французского особенно, и тогда он мне дал читать эти интервью, и там была одна очень интересная вещь, которая меня затронула очень. ЮНЕСКО говорит: я не знаю, насколько я верую, я своими словами сейчас, верую, иногда нет. Но это как мы все люди, Господи, помоги, я верую, помоги моему неверию. Да? Но в одном он уверен, что это святость, что спасает мир. И в этой пьесе, если очень коротко подойти, эта пьеса очень глубокая, «Король умирает». Видимо, сперва видится как какой-то глупый фарс о короле, о власти, о нежелании умереть. Но вот этот король, который там есть, Беранже, этот король — наш эго, который сидит в каждом из нас. И как освободиться, как примириться с этим неизбежностью, да, который нас так или иначе ожидает, и что будет и как. Вот эту пьесу ЮНЕСКО сам написал как, ну, я не скажу учебник, но вот какой-то такой способ, чтобы учиться умереть. Учиться умереть. И там у него, конечно, есть эта линия. Сам он скажет так. Вот когда я показывал людей или патетическими, или смешными, да? Я не высмеиваю их. И я не хочу творить какие-то комедии. Но сейчас, когда весь мир идет в своем развитии назад, теперь почти невозможно проповедовать правду. Но всегда возможно показывать то, каким человек становится или может становиться, если он отрезан из любой трансцендентности. Когда эта метафизическая судьба у сердца человеческого отсутствует. То есть, если эта реальность будет заменять реального, в том смысле, что вечной реальности. И для него, для Ионеско, это есть какой-то поиск истинной реальности в этой пьесе.
Это именно то, что в этой пьесе как бы дало для вас толчок,
да,
для того,
это,
чтобы понять это.
Это совпадает с моим поиском. Да. И с поиском каждого человека, потому что в каждом из нас это тяга к истине. Мы не можем жить без истины, без правды. Я не знаю, как правильно говорить по-русски. Или так? Истина, или правда. Истина – это более глубокое.
Истина – это более глубокое.
Более такое. И правда – это…
Правда может быть у каждого своя, а истина бывает единая. Хотя, может быть, их тоже несколько.
А у Пушкина, какая у Сальери, он говорит правда.
Истина.
Нет правды на земле.
Нет правды на земле, но правды нет и выше.
Да, он правда. Говорит все-таки о правде, а не истине.
Да,
да. Все-таки Пушкин дает какую-то возможность существования истины, потому что Сальери ловит только правду, да, в этом смысле.
Очевидно, да, потому что здесь тоже возможны всякие разные.
Да, разные.
Но мне интересно, кроме того, что вы искали эту истину на сцене, я вижу, как вы ищете характер Беранже, каким образом этот человек... Ребячливый совершенно. Вы появляетесь как маленький ребенок вообще на сцене, который играет вот в свои игры. Да? Есть две женщины, есть жена, есть женщина, которую вы любите. Да? Тут есть этот врач, который уже надоел. Есть бой-баба такая, Джульетта, которой ни терпения нету, ничего нету. Она сейчас всех построит, и все. Как бы, какие тут вечные истины, она вам знает лучше. И вы вот в этих вот во всех отношениях нашли своего ребячливого ребенка, который понемножечку должен был осознавать то, что вообще, в принципе, да, существует то, от чего не убежать и не спрятаться. Вы становитесь все более одиноким среди окружающих вас людей, хотя вы в них открываете тоже что-то новое. То есть это филигранная актерская работа. Актерская работа. А вот то, что вы сделали с Саранской конференцией Вырыпаева, вы уже третью пьесу его ставите, да, Ивана Вырыпаева, сначала были «Пьяные», где прозвучало вот это вот шепот Бога. Бога. Можно было предъявлять претензии к этому спектаклю, естественно, как к всякому спектаклю, да? Но там надзвездное что-то такое, что составляло какую-то такую... яркую ленту над ними, вот над всеми этими пьяными разговорами, над всеми существовало еще что-то над этим всем. А потом вы поставили «Танец Дели», и тоже совершенно по-своему, насколько я помню, я уже давно смотрела, ведь Кленская же там играла, да? Подругу,
да.
Как раз вот эту подругу.
Да.
Она у вас была центром спектакля, никто другой. Именно она в этой женщине вот была воплощена какая-то человеческая мудрость. И вот Уранская конференция, да? Кто-то видел спектакль, который на «Золотой маске» привозил Театр наций, поставил Рыжаков, который, собственно говоря, театрально Вырыпаева открыл, театрально начиная с «Кислорода», вот с этих замечательных спектаклей. И я смотрю на ваш спектакль и вижу, что вы точно сделали не как Рыжаков. Во-первых, вы уже обозначили, что эта граница есть между двумя мирами. Она есть.
Я согласен с этой мыслью, что никто из нас не обладает абсолютной истиной или правдой, да? Потому что если кто-то скажет, что он этим обладает, это уже очень-очень сомнительно. Мы все нуждаемся в истине, мы идем туда, это как рыба без воды, как растение без земли не может существовать. Человек также без истины не может. Но это все-таки чувство, когда мы подходим к истине, мы все время чувствуем, как мало мы можем что-то сказать. Но главное – интенция, намерение, да? Чтобы мы пошли, чтобы мы не остановились или не махнули рукой. Да? Но все-таки это тяга, которая у нас есть в нас к истине, чтобы мы исследовали это. То есть это тоже, почему я поставил Паскаля Андерсена в «Зум», с одной стороны, поэтому, чтобы этот роль должен был играть другой актер, он ушел из жизни летом, Александр Эльма.
Александр Эльма, вы его планировали на эту роль?
Да. В этой ситуации мы все-таки решили, что я буду сам делать эту роль, играть. И тогда было такое, как сказать, размышление, что, может быть, вот этот старый человек, может быть, он не хочет войти в контакт, и чтобы немножко дать, как в сценографии видна тоже, вот эти ограничения, эти между людьми, которые есть, все идет из нашего времени.
Конечно.
Писано в 17-м году, тогда еще никакого ковида даже не
было. А здесь уже все отделены пластмассовыми шторками.
Да. Но теперь, чтобы вести эту тему в актуальную ситуацию, и как говорить через Zoom людям о постижении истины, когда между тобой и людьми экран. Вот это еще дает какое-то такое дополнительное препятствие, какими способами, как дойти, но намерение должно остаться.
Между прочим, этот ваш Zoom включен был, и ваши глаза смотрели на зрителя еще когда он только собирался. Я когда посмотрела, я подумала, боже мой, это же Пансо. Знаете, что похоже на Панцу?
Это не намеренно. То есть это был человек искусства, который...
Человек искусства, как
дирижер, Панцу. Режиссер, то есть это образ художника.
Я сразу это соотнесла, потому что есть ведь такой портрет Панцу именно в этих в очках.
То есть, честно говоря, я об этом не думал. Это получилось просто, да.
И эти глаза, которые вот все время смотрели на зрителя, и потом смотрят на зрителя. Он же не смотрит на выступающих.
Да-да.
Смотрит на зрителя, призывая их. Мы разговариваем с актером, режиссером и профессором Лембитом Петерсоном, и после короткого перерыва вернемся в студию.
Занавес.
Мне кажется, что, во-первых, Иранская конференция сегодня стала актуальна, как ни одна пьеса, наверное, в мире. Ну, не считая Шекспира, потому что Шекспир об этой теме все время писал, только по-другому. Именно потому, что сегодня, как люди разных культур должны друг друга понимать, становится актуальнейшим вопросом.
Да,
актуальнейшим. И в том числе даже слово «Иран» звучит сегодня. Иранская ядерная программа, мир решает, может ли Иран иметь или не может иметь, каким образом мир должен распоряжаться судьбой какой-то отдельной страны. В общем, короче говоря, здесь целый клубок проблем. И эта пьеса дает возможности очень разные. И мне кажется, что у вас идет 3 спектакля одновременно на сцене. Во-первых, идет пьеса, в смысле идут выступления разных ораторов, идет конференция, на самом деле собрание, грубо говоря. И они говорят очень важные на самом деле вещи. Кроме этого, существуют взаимоотношения между людьми, которые были приглашены на эту конференцию. И это не так быстро вообще выясняется. Где-то там к середине пьесы вдруг выясняется, что бывший муж и жена абсолютные антагонисты, сидят рядом и ничем не выказывают, что они вообще даже знакомы. Они вообще не знакомы. Вот как бы, да? И вдруг потом это взрывается, и чуть ли не семейная свара на идеологическом уровне происходит. Правда? Ну, вот так оно и есть,
ну, да? Ну, в Ирапаеве всегда есть такой хороший юмор, всегда чувствуется какой-то такой Вырапаевский, я не сказал бы гогольский, это совсем другое. Смеется по-другому. Но он всегда немножко смеется, и один глаз плачет, другой смеется. Вот у него так все время. Поэтому это дает какую-то легкость всему. С одной стороны, ужасные вещи, да, ужасные факты, которые в этой песне, но что можно почувствовать через этот текст. Нигде он не говорит впрямую. Не показывает это документально, да? И вот эти только намеки на все эти ужасные вещи, которые под этим историям. Как мне чувствуется, конференция, которая запланирована, выходит из рамок.
На самом деле, вот если не взять текст вот так в руки, да, даже очень многих вещей просто ты не ловишь, потому что текста много, это текстовая пьеса, он произносится, ты не можешь запомнить какие-то отдельные выражения. Когда ты начинаешь читать, то я просто-напросто начинаю подчеркивать все время, потому что это какие-то вещи, которые не бросаются в глаза. Например, председатель Международного объединения «Европейский ислам». Из его выступления вообще следует, что он руководит объединением «Международный ислам». Ничего, он вдруг начинает рассказывать историю, которая его лично глубоко потрясла, потому что его маленький сын во время Рождества, он вдруг решил, что он расскажет сыну о Христе, да? И сын сказал, что в Христа он не верит, потому что это не наука. А вот Санта-Клаус – это наука, потому что он приходил к нему в детский садик. А Христос не приходил. И прямо вот с самого первого выступления каждого вдруг пробивает задевает на что-то личностное, то, чего обычно докладчики не делают, а в пьесе Воропаева это именно и есть, все время акцент на что-то, на личностную боль, которая, может быть, не имеет отношения к Ирану, то есть к теме конференции, да, непосредственно, но она есть, она присутствует, она разъедает, и вот здесь вот вдруг выясняется, что тебя все равно прорвало на таком официальном мероприятии, на совершенно официальном, да? Поэтому мне кажется, что ваши актеры, которые здесь вот заняты, они очень хорошо это почувствовали.
Да.
Личностный момент, который у каждого пробивается.
Да.
И там есть просто прекрасные работы. Действующие лица, они же еще типажи. Вот
да.
Этот типаж этой бывшей телезвезды, а ныне просто жены мэра, руководителя благотворительного фонда, у которой вот свое такое мнение, потому что вот она вот знает, вот она лучше знает, потому что она.
Mm-hmm.
Вот. Мне кажется, что это очень значительная работа, и мне очень интересно, над чем вы думаете, над следующим автором, какой у вас...
Кальдерон де ла Барка.
Кальдерон?
Да-да. Сейчас это я буду ставить с... У меня есть еще театральный класс при гимназии Старого города.
Да.
Это выпускной спектакль Кальдерона. Это комедия «С любовью не шутят».
«С любовью не шутят».
Это очень тонкая пьеса, как у Кальдерона все.
Да,
да. Я ставил «Даму-невидимку».
Отличная пьеса.
Это Урала мы играли эту.
Да.
И мы были с ним в 19 году были в Альмагро. Это такой единственный хорал, который сохранился, такой театр 17 века. Да? Там есть международный фестиваль классических пьес испанских, и нас туда пригласили с этим. Мы играли два раза. Это был первый раз, когда эстонский театр, я думаю, играл Дон Мануэль, Доня Ангела, они пошли на эстонском языке, играли пьесу, которую все испанцы очень хорошо знают, да, и поэтому было легко играть, и очень хорошо удалось там. Есть еще одна пьеса, которую Юрий Талвит перевел, это «Поклонение Кресту». Это тоже очень интересная пьеса, это уже не комедия, это уже вот такая шокирующая пьеса, как у Кальдерона, все только идут пьеса как шок немножко. Он всегда любит как-то немножко шокировать.
У вас теперь наступает время Кальдерона?
Это Кальдерон все время идет. Кальдерона я очень люблю как автора, это очень сильное.
А вас вообще ведь театр такой вот, ну, маскарадно-карнавально, глубокий, он вас вообще интересует, по-моему?
Да, что интересно во всех хороших пьесах, это вот отношение видимости и реальности, да, иллюзии
и
реальности.
Иллюзии.
Да, это у Шекспира, это у Кальдерона, это самый главный
тема. Всех
что реально, что истинное в любви, в дружбе, что не истинное. Вот это игровое поле, то есть это такой игровой театр. Вот через эту игру как-то можно немножко, может, приблизиться.
Я, например, готова объясняться к вам как к актеру в любви вообще с утра до ночи, потому
что
я вот вашу первую режиссерскую работу видела еще в ожидании Гадота, много-много видела вас на сцене, совершенно незабываемая работа вашего «Отцы и дети».
А,
то, что
Кирсанова,
делал Шапира
Николай,
Мина,
да.
Точно Шапира пригласил на эту роль. Вот вообще какой был спектакль потрясающий.
Шапира вообще потрясающий режиссер. С ним мы дружим давно с ним. Это та же школа, которая до меня дошел через Пансо, Мария Кнебель. Я был в лабораториях Кнебель, когда Шапира вел их еще в Риге, когда он в Риге еще работал. Было счастье участвовать в лабораториях Кнебеля тоже. Она была у нас.
Она была у нас, ставила Иванова.
Иванова, и у нас была на курсе, делала какие-то уроки нам тоже. Так что я очень помню, вот это, что главное? Главное, вот какое-то такое, это тяжело объяснимое слово «духовность», да?
Да.
Можно говорить, можно читать, делать метод по этим физическим действиям или этюдам, да? Но если она в классе, или с ней, то есть с Кнебель, да, говоришь, вот ты чувствуешь, что это что-то такое, это система, что это культура, что это духовность, которая самая главная в этой системе. То есть это не у Станиславского, у Чехова, Михаила Чехова, вот это как-то через нее я как-то чувствую. Это что-то очень живое, это не такое догматическое, это не этика, это не порядок, не дисциплина, эти все вещи нужны. Но это они нужны для того, чтобы духовность могла бы открыть. А если мы забываем об этом, тогда мы ничего не понимаем.
Это и есть шепот Бога.
Да, вот это и есть шепот Бога. И как в иранской конференции, это вот как это чувствуется, вот поиск того, а что самое главное. эта близость Бога, которая идет немножко через иранскую поэтессу Ширин.
Ой, кстати, вот она завершает спектакль своими стихами о том, что, в общем, человек, ты сиди и жди свою лодку, которая к тебе приплывет, собственно говоря. Она за тобой уже вышла в открытое море, а ты сиди и жди. Да? Ислам имеет право быть исламом, и нечего ему учить, как он должен измениться. И Европа имеет право быть Европой, хотя загибается куда-то совершенно другое, согласно четвертому правилу, которое эта журналистка вывела, да? И имеет право на сексуальную ориентацию свою, на выбор. И все равно она будет, и нечего ее исламу учить, какой нужно, да? То есть Киплинг точный, Запад есть Запад, Восток есть Восток. И вместе им не сойтись. Почему она ярко накрашенными губами? Это просто символ протеста?
Я немножко останусь в долгу сейчас ответом, но для меня интересно и важно, что вот это внешнее и внутреннее были бы в таком очень таком резком контрасте. Поэтому что неожиданностью будет то, что она прожила, сидя в домашнем аресте. Да? Это как-то встреча с возлюбленным.
Как выяснилось, мифическим возлюбленным.
Мифическим, но возлюбленный это символ Бога все-таки, да.
Ну да.
Возлюбленный, да. Это как песня-песня, да.
Песня-песня.
Да-да. Это вот какая-то такая загадка. И для меня вот это как раз, если человек очень сложных, трудных заключений, он никогда не останется одним, с ним есть эта близость. Близость высшего, близость
Я
Бога.
Я в свое время читала у Параджанова, когда он ставил вкус граната, что на иранской миниатюрах лица у влюбленных одно и то же лицо. И у него одна актриса играла поэта и его возлюбленную Софья Кочурели тогда.
Как я считаю, как я понимаю, у Рыпаева, я с ним об этом не говорил, но немножко говорил. И он мне сказал, что вот это возлюбленный, это все-таки образ Господа. Да? Это что-то есть такая встреча. Некоторые думают, что, может, это воображение, что-то такое, но это наша свобода по-настоящему реализуется через любовь. А это не безобъектный. Да? Вот кто-то все время рядом с нами, кто-то нас помогает. И несмотря на то, какую религию мы, так сказать, исповедуем, для меня это важно. Вот где идет эта связь между разными цивилизациями, культурами, людьми, все-таки, как я понимаю, Бог любит всех, да? И с Богом невозможно быть зависим. Это есть постоянное свободное отношение любви с Ним.
Интересно, об этом тоже надо думать.
Да,
дорогие радиослушатели, мы разговаривали с Лембитом Петерсоном, и я думаю, что над его словами можно думать еще. Думать, думать и думать, потому что они такие же глубокие, как глубокие его спектакли и роли на сцене. Спасибо большое, Лембит. Мы вам желаем здоровья, во-первых, и, во-вторых, чтобы у вас жизненные силы не убывали, а пребывали, потому что вы успеваете и играть, и ставить, и со студентами заниматься, и еще и со школьниками заниматься, плюс ко всему, да?
Да.
Так что эти силы...
Ну, еще дома надо.
Еще дома. Немножечко надо еще дома.
Ну, это немножечко, к сожалению, да.
Да-да-да. И театром, между прочим, театром, это тоже ваш большой театр-дом, который вы сохраняете именно вот в этих театральных традициях.
Маленький театр. Ну, да.
Маленький театр, большой дом. Большой дом, маленького театра. Спасибо большое, Лембит. А мы, автор и ведущая занавеса Этери Кикелидзе и редактор Ирина Свенсон, с вами прощаемся. До следующей встречи в эфире.
Занавес.